«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире передача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Необычные люди.
Людей, неинтересных в мире, нет. Их судьбы, как истории планет, у каждой очень важное свое, и нет планет похожих на нее, сказал поэт. Но это не поэтическое преувеличение, а факт, убеждать в котором, пожалуй, сегодня никого не нужно. Татьяна Орлова известна в республике как журналист уже давно. А еще она молодая мама необыкновенной девочки, которой повезло появиться в семье, где ее любят такой, какой она родилась. И, наконец, Татьяна — человек ремесленный, ювелирных дел мастер, создатель необычных авторских украшений. Их оценит любая женщина, которая наделена чувством индивидуального стиля. Так случилось, что жизнь подготовила Татьяне ситуации, в которых требуется максимальная самостоятельность, творческий подход, решительность, терпение и смелость. О профессии журналиста, о творчестве, о том, как воспитывать необыкновенного ребенка и радоваться жизни, обо всем этом мы говорим сегодня в студии «Радио Спутник» с Татьяной Орловой. Здравствуйте.
Добрый день, люди.
Вашу 4-летнюю девочку, с которой я имел радость общаться, она же Рита, она же Маргарита, она же Маргося, я назвал необыкновенным ребенком. Специально применил этот эвфемизм, чтобы вы сами рассказали о ее особенности и вашей истории.
Да, Маргося у нас нестандартный человечек. Она родилась с синдромом Дауна. Таких людей называют солнечными, потому что это улыбка, которая не сходит с их лица, это необыкновенная эмоциональность, отзывчивость, эмпатия. Солнечная девочка.
Принятие своего необычного ребенка – это не одномоментный акт, а долгий процесс, наверное. Вам трудно было принять случившееся?
Да, это было очень сложно. Спасибо моему мужу, моей маме и моей подруге, которые меня буквально вытаскивали из депрессии, не давали упасть духом. Никто из нас не ожидал, что Маргося родится с синдромом Дауна. Ни одно обследование не показывало этого. Но, судя по всему, Рите надо было родиться вот именно в такой форме, в такой семье. Она еще до рождения прошла через многие испытания. В общем, девочка-победитель. Мне было сложно ее принять, и где-то 2 месяца ушло на то, чтобы свыкнуться с этой ситуацией, чтобы понять, что жизнь не остановилась, что есть гораздо более тяжелые случаи, и нам повезло. И как только я для себя решила, что все, живем дальше, наша девочка буквально стала расцветать очень быстро. У нее появились реакции. Если раньше это было такое вот безжизненное полено, которое ни на что не реагировало, просто лежало в кроватке с растекающимся пузиком по бокам, то когда она поняла, что все, мама ее приняла, она стала улыбаться, она стала реагировать, она очень быстро стала развиваться. И настолько заметен был прогресс, что очень многие сейчас не верят, что такое вот бывает, что ушел мышечный тонус, она у нас девочка сильная, практически спортсменка, смотрит, как папа с братьями на турнике кувыркаются, отжимаются, и рядом такая хух-хух.
У вашей необыкновенной девочки необыкновенный отец, и пусть прозвучит его имя, Андрей Матвеев. И вас поддерживала не только муж, мама тоже.
Да.
Что она говорила?
Мама долго не задавала вопрос, она видела. Она у меня педагог, естественно. Она замечала во внучке нетипичные черты. Она понимала, что к чему, и так из-под валь меня готовила. То есть она не знала, знаю ли я о том, что у Риты синдром Дауна. И она мне потихонечку рассказывала про то, какие чудесные детки. У ее ученицы есть такая дочь. У Эвелины Блёданс, у Хакамады. И вот мама мне просто рассказывала, что с ними вот так занимаются. Они такие классные. И спустя какое-то время она напрямую спросила: «Таня, у Риты синдром?» Я сказала: «Да, мы уже сдали кариотип, мы убедились в этом». Вот. И мама после этого сказала: «Ну и ладно, Еще неизвестно, кто из нас больше человек.
Ваша мама рассказала вам про солнечных детей актрисы Эвелины Блюденс и политики и политика Ирины Хакамады, и про них действительно есть что рассказать. А сын Эвелины Семен, ему 9 лет, и он играет в детском театре. Уже вот недавно состоялась премьера. Дочь Хакамады Маша постарше, ей уже 25, она закончила обычный колледж, плавает, катается на горных лыжах, танцует, играет в театре и даже собиралась замуж. А жених ее с таким же синдромом, чемпион России по тяжелой атлетике и, несмотря на свой молодой возраст, успел завоевать 17 медалей. Татьяна Алексеевна, нам сложно принять иного, а страх и непонимание возникают тогда, когда ты не знаешь и не владеешь информацией. Помните, вы рассказывали про двух девушек на лавочке и их общение с Маргоси? Так что нужно знать обычным людям про людей с синдромом Дауна?
Прежде всего, что с этим можно жить. И можно жить хорошо. Если ты вкладываешь в такого ребенка, если ты его принимаешь открыто, если ты его не стесняешься, то он становится на твой уровень. Такие дети очень быстро развиваются в обычной среде. Они схватывают на лету, копируют движения, поведение других людей. И чем больше они общаются... Ну, собственно, это как и со всеми нами стандартными. То есть то, что ты вкладываешь в любого ребенка, то ты вкладываешь и в такого особенного. Чем больше ты в обычного ребенка заложил, тем развитее он будет, тем человечнее он будет, ну, смотря что ты там воспитываешь в нем. То же самое с такими детьми. Просто не надо их стыдиться. Надо принять эту ситуацию и сделать максимально открытой жизнь для них. Максимально обычной.
То есть синдром Дауна не считается болезнью, а только особенностью развития, которая не мешает большинству людей с синдромом получать образование и работать.
Совершенно верно. То есть есть там, конечно, более тяжелые случаи, но по-любому это не повод ставить на таких детях крест.
То есть интеллект у солнышек сохранен, это личности просто с другим видением мира вокруг себя, обладают специфическим фенотипом, то есть лицом, но на самом деле бывают крайне способны.
Да.
А почему их во всем мире называют солнечными?
За улыбки, за позитив, который они несут. Они невероятно ласковые. Я уже говорила, что Рита эмпатична. То есть она увидит ребенка, который плачет, она подбежит и будет обязательно его успокаивать. Целовать, гладить, предлагать игрушку. Взрослые люди с этим синдромом точно такие же.
А какой у вас был опыт с инклюзивными и нормальными садиками? И вообще, сколько государственных садиков и сколько школ практикуют инклюзивное образование в случае, если ребенок с синдромом Дауна?
Ну, я не могу сказать официальную статистику, я ею не владею.
Но ну, скажите о своем опыте.
Рите было 3 года, когда мы задались целью, что она будет ходить в садик, она будет ходить в обычный коллектив, общаться, заниматься. То есть до этого мы ходили в Сантеру на занятия с такими же детками. Ну, сложно было возить через весь город, и, ну, скажем так, вот разовые занятия – это все-таки менее результативно, нежели садик, нежели вот коллектив. Важно было совмещать и занятия, и развитие коммуникативных навыков. И поэтому мы задались целью найти садик для нее. Мы понимали, что в государственный с таким диагнозом попасть сложно, и даже если попадешь, то не будет индивидуального внимания к ребенку. Потому что все равно они поначалу требуют больше внимания к себе. Мы нашли садик, мы почти месяц туда проходили. Садик совершенно замечательный, очень нам понравился, и Рите понравился. Ну, там сыграл человеческий фактор. Няня с воспитателем все-таки напугались. Дело в том, что у Риты во время сна бывает апноэ, и когда врач пришла заполнять карты, она, конечно, была в шоке от того, что ребенка с синдромом Дауна взяли в обычный коллектив, хотя директор, спасибо ей огромное, она шла навстречу. Для нее это был первый опыт общения с такими детьми. Она была за то, чтобы мы ходили туда. Но вот врач считала, что такие дети должны ходить в специализированный сад.
Ну, апноэ – это физиология, а с психологической стороны вы увидели, что с вашей особенной дочерью проблем даже меньше, чем, может быть, со стандартными людьми.
Да, да.
А в логопедический детский сад можно устроиться?
Ну, вообще, в логопедический устраиваются через медкомиссию, в любой логопедический. То есть, наверное, теоретически да. Это была наша цель, когда мы поняли, что единственная проблема для нашей Риты – это развитие речи. Девочка обладает очень богатым пассивным запасом лексическим, абсолютно все понимает, абсолютно адекватно реагирует, может объяснить, что ей нужно, что ее интересует и так далее.
А вот раз вы уже заговорили о ее возможностях, а что умеет сейчас Маргося в свои 4 года?
Одеваться умеет. Сама есть, естественно, умеет. Посуду старается мыть. Она вообще очень у нас...
Вы даже писали, что она пытается разогреть еду в микроволновке.
О, да. Ну, она, естественно, знакомство с микроволновки начала с телефона, по счастью, с игрушечного. Но он моментально почти взорвался там. С тех пор она игрушки туда не сует, но чашку с супом она ставит, включает.
Со шваброй обращается?
Со шваброй на...
На ты?
На ты.
Даже братьям неудобно.
Да. Она любит мясо отбивать, любит возиться с тестом, ухаживает за котами, которые ее терпеливо сносят. Иногда, правда, прячутся подальше.
А еще я на фотографии видел, как Рита отбивает мясо огромным молотком.
Да-да-да. Она у нас вот хозяюшка.
А вот умение подражать – это один из главных факторов обучаемости. Она хорошо подражает?
У нее отличная подражаемость. И когда мы ходили к логопеду, она это заметила и сказала, это главный фактор для того, чтобы запустить речь, для того, чтобы она развилась. Рита очень любит рисовать, это замечают все. То есть чем больше вот таких манипуляций, собственно, они рекомендуются и стандартным детям, тем развитие ребенок.
Поделюсь собственными наблюдениями. Мы же несколько часов общались. Я, конечно, тот еще художник, и те 5 рисунков, которые я ей нарисовал, были похожи один на другой. Но она с уверенностью узнала собачку, машину и рыбку. А когда она залезала мне на колени, я почувствовал, что она сильная. Значит, батут, шведская стенка и кольца, которые у вас висят, у вас без дела не простаивают.
Часто простаивают, каюсь, периодически. Они используются по прямому назначению, да.
А еще я наблюдал, как она общается. Говорит очень живо, артистично жестикулирует. Ее пока никто не понимает, но она-то понимает, о чем она говорит. Видно, что за каждым ее словом стоит понятие и образ. А когда я пришел, она радостно сказала: «Деда, дядя, поправили вы ее». Но она не обратила внимания на уточнение и продолжала называть меня деда. И логика ее понятна. Пришел человек, похожий на ее дедушку. Так зачем же называть его другим словом? А когда она ловко забиралась ко мне на колени, сказала: «Деда, аги». И я понял, что аги – это «помоги». То есть пока трудно выговаривать слова, она их просто сокращает. А Рита постепенно добавляет слоги и слова?
Постоянно. Причем на прошлой неделе мы были у стоматолога, и когда я ее посадила возле гардероба, она поозиралась и сказала первое в своей жизни предложение: «Где моя кука, куртка». То есть процесс развития у нее не прерывается. И это очень радует.
Про детей с синдромом Дауна говорят солнечные, как мы сказали уже. Это замечаешь сразу, а не по Рите. Они улыбчивые, необыкновенно. Одна мама описывает своего ребенка, похожего на вашу Маргариту, так: целеустремленный, настойчивый, терпеливый, артистичный, чувствительный, добрый, отзывчивый. Из ваших наблюдений все дети с синдромом Дауна отличаются этими прекрасными качествами?
Из тех, кого я видела, пожалуй, да. Но, опять же, это зависит от принятия такого ребенка родителям. Родителям и его окружением. Мы просто не стали закрываться, не стали там стыдиться того, что у нас родился необычный ребенок. И фактически с младенчества мы ее брали с собой везде. Я по работе ходила вместе с ней, мы куда-то выезжали в гости, она общалась, она открывала для себя что-то новое, и, ну, в общем-то, в своих реакциях, в своем поведении она мало чем отличается от стандартных детей.
А как солнечный ребенок меняет обычную жизнь обычной семьи, если меняет?
Ну, меняет достаточно серьезно, потому что усилий, конечно, приходится прилагать гораздо больше. Больше переживаний в отношении здоровья, поэтому приходится вот держать ухо...
Востро.
Востро, да. проходить вовремя какие-то обследования. То есть есть специфические вещи, за которыми надо следить. Ну, в первую очередь, это вот щитовидка, сердце. И, наверное, вот я, пользуясь случаем, просто сразу порекомендую семьям, у которых появился такой малыш, просто не откладывать в долгий ящик медобследование. Там, не ходить по шаманам и прочее.
Ясновидящим.
Просто, да. Пойти проверить сердце, щитовидку, гормоны и все остальное.
Вестибулярный аппарат, наверное.
Проверьте.
Если можно. Хорошо. С солнечным детям очень нужно общение, как мы уже выяснили. От этого зависит их общее развитие и настроение. А кроме домашних, кроме родственников, где и когда вы находите условия для общения?
Она у нас просто вписана в нашу жизнь. Она с нами везде. Мы ее не оставляем где-то там на кого-то, да, за исключением некоторых случаев, когда вот, вот, например, сегодня. Я ее сдала бабушке с дедушкой, чтобы она здесь не бегала, а не изучала микрофоны, не тыкала в кнопочки и так далее. Ребенок чрезвычайно любознательный, и смышленый, и с этим все в порядке. А так она с нами всегда везде. Мы ее возим с собой в какие-то поездки, в горы, на Иссык-Куль, в гости. Поначалу я ее даже на ярмарки на свои, в которых участвую, брала. До тех пор, пока она не научилась бегать. И тогда я поняла, что лично я не смогу стоять за прилавком, потому что другие прилавки интересны моей Маргарите. И я просто за ней бегаю.
Обычно говорят о том, что таким детям нужно то, другое, третье, многое. Но они и сами дают что-то особенное тем, кто любит их. Что именно дают они? Что-то такое, чего не даст обычный ребенок? Чему можно у них научиться?
Пожалуй, искренности. Искренности и нежности, доброте. Когда она обнимает и кричит там «Папа! Мама! Обнимашки!» Это так кайфово.
А что доставляет Маргарите самое большое удовольствие? И что ее огорчает? Чего не нужно требовать от нее?
Удовольствие ей доставляет, по-моему, все, что она видит вокруг. Но особенно, наверное, когда с ней балуются. Вот она любит хохотать, она любит беситься, кувыркаться, она любит куда-то ездить, что-то видеть, смотреть, щупать, разбирать. А вот насчет недовольства, ну, это как у любого из нас, когда нам что-то не разрешают.
Ну вот в обычных семьях, в отношениях родителей и детей бывает всякое. Кто-то где-то голос повысит, а то и по попе надают. А вы, как писала одна моя знакомая, бережны до дрожи или, как обычно, я кому сказала?
Ну, невозможно быть бережной до дрожи в нашем мире. Когда на маме куча всяких разных забот и не хватает времени, то у нас происходит все как в обычной жизни, где-то, естественно, можно, я не знаю, можно, не можно, но получается так. Где-то и прикрикну, где-то и шлепну.
У вас еще двое детей. Как они относятся к своей сестренке? Изменились ли отношения между детьми после ее рождения?
У меня и у мужа сыновья, по сыну на каждого. Они очень трепетно относятся к сестренке. Мальчишки уже подростки, уже практически сознательные, и очень переживают за нее. Если она заболевает, они волнуются, спрашивают, это вылечится. Они обещают Рите, что когда она пойдет в школу, и, не дай бог, ее кто-нибудь там обидит, то вот эти два бугая придут к ней на защиту.
Ты только нам скажи.
Да.
А изменились ли как-то ваши отношения с вашей собственной карьерой и профессией в целом? От чего вам пришлось отказаться? Может, напротив, что-то новое в ней появилось? Какие-то новые навыки пришлось освоить?
Моя карьера изменилась незадолго до того, как мы запланировали Риту. Я журналист, потом из журналистики меня переманили в пиар, в достаточно такие серьезные места, наподобие Академии госуправления при президенте. Далее это был экономический проект в ОБСЕ. После журналистики в пиаре, конечно, было скучновато, сухо. Я выхолащивалась, я не привыкла к такому. И я просто ушла в никуда. Муж меня поддержал. Вот, пользуясь случаем, Андрюша, я хочу тебе передать привет и сказать спасибо за твою поддержку. Вот тогда я как раз впервые попробовала другое творчество.
До него мы еще дойдем. А сейчас вернемся к нашим замечательным солнечным деткам.
Как Рита поменяла жизнь, да?
Нет, в Кыргызстане каждый год рождается около 150 солнечных малышей, по статистике. А если, например, в Бишкеке неформальный союз или объединение родителей солнечных детей?
Да, есть. Есть два фонда, которые работают с такими родителями. Это Сантера и Луч Добра.
Сантера переводится как «территория солнца».
Да. Угу. И там занимаются с детками, помогают родителям принять эту ситуацию, дают советы, куда надо обратиться в первую очередь, как развивать ребенка, где может быть какая-то медицинская помощь и так далее. Я бы советовала семьям, у которых появились солнечные детки, не ждать, не искать кого-то там вот на стороне. Есть уже опытные мамы и папы, есть вот эти объединения, где вам всегда будут рады, где вам окажут и психологическую поддержку в том числе. Это Сантера и Луч Добра.
Можем даже телефоны назвать. Сантера 706-706-207. Еще раз повторяю, 706-706-207. И Луч Добра 556-762-654. 556-762-654. А кто не запомнил или не записал, просто наберете в поисковике «Луч добра Бишкек» или «Сантера Бишкек», и там все подробно написано. Татьяна Алексеевна, а как вы считаете, какой могла бы быть роль государства в решении этой проблемы?
Ну, это очень объемный вопрос, потому что нужна и психологическая помощь родителям, у которых только-только появился такой ребенок. Это должны быть медицинские услуги доступные. И вот из своего опыта я бы очень хотела, чтобы затраты на детский садик компенсировались, потому что ребенок с синдромом Дауна требует достаточно больших, серьезных денежных вливаний, да, в его здоровье, в его развитие. И очень часто семьи просто пасуют. То есть это не такая огромная сумма, когда вот вкупе со всеми остальными факторами, то, конечно, компенсация за образовательные какие-то услуги, да, логопед, детский садик, еще что-то, была бы очень кстати.
А вы за то, чтобы такие дети учились в общеобразовательных учреждениях?
Конечно. Это на руку и особенным детям, и стандартным. Дело в том, что общество все равно надо готовить к тому, чтобы принимать разных людей. Вот эта пресловутая толерантность, она должна работать.
То есть это не только возможность получать знания вот специальным детям, солнечным, да, и их навыки для детей с диагнозом, но и воспитание человечности в детях вообще,
да.
Изменение их мышления, значит, и самого общества.
Конечно.
Естественно, здесь возникнет и финансовый вопрос. Не каждая семья, как вы сказали, может позволить возить чада по логопедам, частным садикам. А значит, множится категории людей, которые сложно будет коммуницировать с людьми, самостоятельно зарабатывать. И если бы государство хотя бы частично возмещало эти затраты, то в будущем оно имело бы не армию иждивенцев, а вполне трудоспособных и конкурентно способных людей. А есть ли специальные методики обучения для таких детей?
Когда Рита родилась, я сразу же стала консультироваться со своей подругой, которая живет сейчас в Штатах, и у нее садик для особенных детей. Ксюша, что делать? В каком направлении дальше двигаться? Есть ли какие-то особые методики для развития? Она сказала, нет. Занимайся с ними просто, как занималась со старшим сыном. Просто любите, просто занимайтесь. Ну и мы смотрим, опыт показывает, что да. Срабатывают просто занятия. Чтение, игры, разговоры. Не сюсюканье, а полноценная человеческая речь.
Специальных методик нет, но специальная психологическая служба, наверное, была бы очень кстати.
Но психологическая служба нужна больше для мам и пап, чтобы они справились с этой ситуацией. Когда мамы с папами справляются, дальше уже легче. Ну и, кстати, мы вот заговорили про садики, про наш опыт. Мы, в конце концов, оказались в государственном садике. Мы прошли через медкомиссию, там заметили развитие Риты. Спасибо большое председателю Зое Владимировне Кононенко. она нас направила в речевую группу государственного садика, и Рита с таким удовольствием туда ходит, просто не передать словами. И нам попалась замечательная воспитательница Галина Павловна. Она поначалу даже не верила, что у нас синдром Дауна. Она говорит, она ведет себя как обычный человек. У нас, говорит, такой вот впервые.
Вас еще нельзя называть бывалыми, но вы уже и не новички. Какие советы дадите молодым мамам, тем, у кого родится особенный ребенок? Вы уже об этом упоминали, но повторение – это принцип радиотелевидения. Поэтому еще раз напомните, скажите.
В первую очередь заняться обследованием здоровья. Щитовидка, головной мозг, сердце, вообще внутренние органы,
гормоны. Я даже знаю один анализ на тироксин, который отвечает и за иммунитет, и за развитие в том числе.
Да. Как правило, у солнечных детей его нехватка. И чем раньше вы это обнаружите, чем раньше вы начнете коррекцию, естественно, с назначения врача, тем будет удачнее развитие ребенка.
Я понимаю, что далекое будущее туманно, и вообще не знаешь, чего ждать через день. Но что бы вы хотели вложить в своих детей и что им пожелать?
Наверное, открытого, доброго общества вокруг. Всего остального они добьются. У них есть потенциал, и они с этим справятся. Ну, естественно, при стараниях родителей.
Мы уже начинали говорить о вашей журналистской стезе. Вы окончили филологическое отделение Бишкекского гуманитарного университета и первую практику проходили на телевидении в нашей редакции.
Был грех.
Студии межнациональных и международных связей «Достук». И даже сделали с моим коллегой и товарищем Костей Траусом 3 сюжета. Вот ты свела судьба вновь. Но вам в жизни пришлось освоить многое такое, чем вас не учили в университете. Вот пиар, копирайтинг и СММ. Для начинающих журналистов расскажите об особенностях жанров перечисленных.
Нет, давайте мы все-таки не будем здесь устраивать университет. Потому что каждый журналист, он должен пройти через свой собственный опыт. Самое главное – уметь анализировать разную прессу, разных авторов, уметь читать дополнительную литературу, готовиться к интервью. Не просто вот пришел на обум, как фишка ляжет. Важно задавать вопрос. И даже если вопросы будут казаться невероятно глупыми, не стыдиться их, не думать, что я лучше вот надую щеки, но буду казаться умным и промолчу. Нет. Не понимаете чего-то, спрашивайте у своего собеседника. Он с удовольствием будет объяснять, и в разговоре раскроется масса интересных фишек. Просто больше общайтесь, больше встречайтесь с разными людьми.
Вот вы и подтвердили, Татьяна Алексеевна, что на любой некорректный вопрос может быть прекрасный ответ. Спасибо вам. Известный журналист, мама необычного ребенка, еще одна ипостась. Вы создаете необычные ювелирные украшения, участвуете в ярмарках. Как это творчество вошло в вашу жизнь? Где вы берете образцы для создания своих вещей? Из какого материала вы их делаете? И почему именно из него? Ну вот, я продемонстрировал некоторый непрофессионализм, задал кучу вопросов. Начнем с первого. Как вы пришли к этому?
Казалось бы, это все случайно. Но когда начинаешь вспоминать, что ты все детство прорисовал. В конце, в старших классах ты мечтал стать художником, расписывать авторскую посуду или елочные игрушки какие-нибудь необычные. И не поехал поступать в художественное училище российское только потому, что развалился Союз. Было страшно, безденежное. И ты пошел туда, куда пошел. Я, кстати, собиралась стать экономистом. С грохотом провалилась, несмотря на всю любовь к геометрии и дружбу с алгеброй. И, естественно, забрала документы. И здравствуй, филология, которую на самом деле я не любила. У меня мама преподаватель, и я никогда в жизни не планировала, не хотела и отбрыкивалась от работы в школе. Я видела какие-то нервы, затраты, время и все прочее. Но получилось так, что я закончила филологический, и буквально на следующее утро мама меня поставила перед фактом. Ты должна работать. Папа увидел панику в моих глазах, сказал, а я вот не так давно познакомился с Владимиром Гробовым. У меня есть его телефон, он работает на КТР.
Так это же я.
Да, это оказывается вы. И я попала в вашу редакцию. И слава богу, что у меня случился вот этот длительный опыт, большая любовь с журналистикой, я ее по-прежнему очень люблю, потому что она меня познакомила с людьми, с очень разными, и показала, что жизнь может неожиданно разворачиваться, и не стоит бояться браться за новое. В общем, после того, как я оказалась...
В общем, вы попали на курсы кройки и шитья.
Да, и после того, как я выпала из журналистики, депортировалась из пиара, я отучилась на курсах шитья, сменила себе полностью гардероб, включая пальто, и поняла, что мне для одежды не хватает интересных деталей. Каких-нибудь там сумасшедших пуговиц. Я на тот момент уже познакомилась с дизайнером замечательным нашим, Ольгой Аксеновой. Ее бренд «Лунарис» уже известен. И говорю: «Оля, а если я буду делать авторские пуговицы, это будет востребовано?» Она говорит: «Ну, конечно. А ты из чего хочешь делать?» И говорю: «Ну, из глин, там, из палочек, ракушек, ну, все, что под руку попадет». Она говорит: «Глина – это тяжелый материал. Попробуй с полимерки. Полимерная глина». Сказала мне, где она продается. Тогда у нас в продаже была только китайская дешевая глина. Я взяла, сделала ровно 3 пуговицы и переключилась на лепку цветочков. Какие-то там сережки с цветочками, брошки с цветочками. В общем, меня затянуло. Сейчас цветочки я практически никогда не делаю.
У вас уже полный ювелирный ассортимент. Серьги, кольца, браслеты, да. Колье. Особенно меня поразили вот эти, ну, шифоновые, или из чего они сделаны, угу. Шарфы. И с 3 украшениями сбоку и посередине. Это вообще
спасибо.
Супер. А у вас уже есть свой проект «Артикул». В чем ее особенности? Что это такое?
Это ярмарки хендмейда. Название родилось неожиданно перед предыдущим 8 марта. Поскольку я делаю украшения и заинтересована в том, чтобы их видел народ, я стала устраивать ярмарки. То есть я ходила на чужие, поняла, что мне этого мало, и стала организовывать свои. У меня уже большая база мастеров самых-самых разных.
Вы называли количество 200 человек.
Более 200 человек, да, в моей группе. Вот. И обычно я провожу перед Новым годом и перед 8 марта в Дардой Плазе. Самый удобный торговый центр. Это не реклама, это вот констатация. Он светлый, он просторный. И там проходят вот настоящие празднества.
И если я правильно запомнил, очередная ярмарка совсем не за горами.
Да, к 14 февраля артикул у нас будет для тех, кто любит. 12-13 в Дардой Плазе. Так что приходите, обязательно познакомитесь с интересными мастерами. Вообще отрадно, что с каждым разом ярмарки становятся все интереснее, потому что мастера у нас растут. Прямо вот на дрожжах поднимается их уровень, их креативность, и всегда можно найти что-то чрезвычайно душевное. Собственно, поэтому вот я и назвала артикул «арт» и «кул». Обыграла 2 слова.
«Кул» — это по-английски.
Искусство и... Да, круто. Потому что мне хочется вывести ярмарки на другой, более высокий уровень, чтобы это был не просто базар, а чтобы это было вот на стыке с искусством. Ну вот я пока еще в пути. Я это пробую, экспериментирую по-разному. Вот недавно артикул съездил в Каракол, открыл год, когда Каракол стал культурной столицей СНГ. Совместно с мэрией, с Destination Каракол проводили это. И это была не ярмарка, это был праздник. Настолько душевно все это проходило, настолько ярко, нестандартно. Такое бы, было бы не стыдно и здесь, в столице, организовать.
И еще раз в завершение. Предстоящая ярмарка когда
12 и 13 февраля в Дардой Плазе 2.
Татьяна Алексеевна, спасибо за то, что вырвались из своего сложного графика и зашли к нам в студию. Счастья вашим детям и творческих успехов в журналистике и ювелирном дизайне.
Спасибо большое.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Необычные люди» с вами были журналист и дизайнер Татьяна Орлова и я, Владимир Горбовой. До свидания.
«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».